Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии Анастасия Коваленкова, художник и писатель. Сегодня мы хотели бы поговорить о кумирах. Но не о тех кумирах, которым приносили жертвы разные примитивные народы и, наверное, до сих пор где-то приносят, а о тех кумирах, которых мы сами делаем, нарушая заповедь «Не сотвори себе кумира». В каноне Андрея Крицкого об этом написано так: «Самый истукан бых страстьми, душу вредя». Вот об этом у нас и пойдет сегодня речь.
Здравствуйте. Я даже предложила Илье вот такое название передачи «Кумиры только падают». У меня у самой был вопрос к себе раньше, почему нельзя создавать кумира и что здесь имеется в виду. И видите, вот слова Крицкого в данном случае о том, что кумир – это страсти, то есть как бы через тире получается. Очень точно, я не знала, кстати, Илья, этих слов, но они очень точно подтверждают мое соображение. Дело в том, что у нас есть свойство вообще создавать себе некие колоссы, кумиры, горы, назовите это как угодно. Вот, например, у нас есть некий кумир образа жизни. Их у нас может быть даже два. Ну, вот сейчас мы проживаем всей страной не такие уж простые времена, и у нас вдруг возникает идея кумира прошлого. То есть мы, оглядываясь назад, говорим: «Ах, как мы хорошо жили, не ценили вот этого». Это такой вроде как бы даже покаянный взгляд назад, а мы не ценили.
Но ведь то же самое было и до нынешних событий. Огромное количество людей, оглядываясь назад на советское прошлое, говорили: «Ах, как хорошо мы жили, и мы этого не ценили». И, в общем-то, в этих словах есть рациональное зерно. Действительно, мы потеряли многое из того хорошего, что было в Советском Союзе. И мы, живя там, этого, конечно же, не ценили. Потому что по русской пословице «что имеем, не храним, а потерявши плачем».
Согласна с тобой, но смотри, я в данном случае смотрю объемно на ситуацию. С одной стороны, вот осознав это чувство, я же делюсь своими, как бы я сама себя диагностирую, сама себя лечу, да? Я понимаю, что я, оглядываясь назад, и говорю там своему мужу: смотри-ка, мы так хорошо последние годы жили и этого не ценили. Или раньше я тоже говорю, что да, вот а советскую действительность. Да, что-то следовало бы ценить, а мы не ценили. Но с другой стороны, когда мы глядим назад, у нас как бы вот как издалека на картину глядеть, все огрехи сглаживаются. Мы идеализируем эту картину прошлого. Два вывода стоит из этого сделать. Во-первых, научиться ценить сегодня, потому что мы уже получили урок. Слушайте, мы вчера жили, не ценили. Сейчас мы сегодня опять куда-то смотрим назад. А может быть, стоит ценить сегодня? Смотрите, солнце, смотрите, едим, сыты. Это я не к тому, что завтра будет хуже. А как бы ни было, нам это свойственно. А при этом мы создаем себе кумира из вчера и никакой пользы сегодня не выносим. Во-первых, мне кажется, не создавать себе кумира во вчера, потому что это убивает сегодня. Это не значит, что не надо взять ценное из того советского опыта, которое было, использовать. Или помнить с благодарностью те прошлые дни, которые были у нас там за спиной, как раньше. Но мы взять эту благодарность, но и не создавать себе из прошлого кумира. То же самое в другую сторону. Мы создаем себе некий кумир будущего, некий идеал, как должно жить. И вот между нами здесь и этим идеалом абсолютная пропасть. Более того, никакой кумир, почему говорят еще колосс на глиняных ногах, у него нет опоры, он нереален, от него нельзя питаться.
Мы создаем себе образ прошлого и образ будущего. И начиная этому образу, что с греческого переводится как икона, служить, превращаем его в кумира. То есть в том, что мы создаем образы, в этом нет ничего плохого. Мы и не можем по-другому мыслить, потому что мы плохо понимаем реальность. А уж тем более реальность того, что еще не наступило, или того, что уже прошло. Но, видимо, наша человеческая беда в том, что мы начинаем это сакрализировать и делать из этого идола. Поэтому, наверное, и дана была заповедь о несотворении себе кумира.
Вот теперь для меня, теперь с опытом жизненным, мне стало понятно, что имелось в виду. Хотя, между прочим, то, что я раньше думала, тоже может пригодиться в нашем разговоре, потому что я думала, что если имеется в виду человек, я знаю ряд людей, которым было свойственно создавать кумиров. ну, например, кумиров очень создавала Марина Цветаева из мужчин. И эти образы со страшным грохотом обваливались. Это была ее трагедия житейская.
А вспомни наше советское детство. Какого кумира сделали из дедушки Ленина? Есть даже такой анекдот замечательный, когда маленький мальчик приходит домой, весь в слезах, испуганный, и мама спрашивает, что случилось. И он говорит ей, что нам рассказывали про дедушку Ленина. И что, удивляется мама, но нам говорили, что он умер, но живой и очень любит маленьких детей.
Ну, вот видишь, да, из серии кумира. А смотри, кумир – человек, ведь очень часто это касается и просто семейной жизни. Вот представь себе, влюбленный человек идеализирует свою пассию, свою вторую половину. Он ей приписывает вот сейчас все самое лучшее. Дальше она начинает, вот не случайно я предлагаю этому заголовок «Кумиры только падают». Это начинает обваливаться бесспорно, она живой человек, такой же живой, как и он. И у нее начинают вскрываться, почему вот эти кумиры у Цветаевой обваливались. Я сама в своей жизни была несколько раз для людей кумиром. Это было ужасно, потому что кончалось тем, что человек во мне совершенно разочаровывался. И это не я создавала этот образ, это он меня идеализировал. А смотрите, значит, получается, что если вы свою любимую начинаете идеализировать, это распадется, вы разочаруетесь. А при этом, если вы будете все время ее не идеализируя, но ставить некий идеал, какой она должна быть, вы ее сегодняшнюю тоже любить не будете. Вы будете все время в сторону, какой должна.
Но любимая может быть не только женщина или мужчина любимый. Любимой может быть родина, любимым может быть твой город, твой народ.
И здесь то же самое. Вот не надо жить с идеалом. Он не здесь, идеал. Будет ли вы жить с прошлым идеалом, с тем колоссом на глиняных ногах, он и нереальный, и он не с вами. И вы в чувстве потери на самом деле. А будет ли вы жить с будущим, это тоже не ход. И смотрите еще, что происходит. Когда вы глядите назад и восхищаетесь прошлым, или глядите вперед, идеализируя, что только так хорошо, а здесь у нас плохо, и я это не принимаю, у вас нет питания. Вам нечем напитать свое сердце, у вас радости здесь нету.
Около 100 лет назад замечательный немецкий народ вдруг вбил себе в голову, что их родина самая лучшая, их нация самая совершенная, и Германия превыше всего. И чем все это кончилось, мы прекрасно знаем. Кончилось Нюрнбергским процессом.
Да, получается, что создание кумира приводит к фиаско, будь то кумир в будущем, будь то кумир в прошлом, как воспоминание, будь то кумир в сегодня, когда ты человека или свою страну вот на этом этапе фиксируешь. Ты как бы ее действительно отливаешь из глины, но гигантскую. Она неустойчива. Ни та, ни другая, ни третья. И вот тут я хотела как... Возникает вопрос, а что делать, да? А питаться из сегодня. Любить ту страну, которая у тебя сегодня. Любить ту маму, которая у тебя сейчас, хотя, может быть, она у тебя уже старая, или она сейчас, я не знаю, тебе непонятная, ты с ней в конфликте. Любить ту страну, тот город, любить и принимать, это не значит, что считать это совершенным, это не мешает движению, это создает опору для движения.
Дело в том, что для кого-то это примерно одно и то же. Если я кого-то люблю, то я не могу допустить мысли, что этот человек в чем-то несовершенен. Если я, допустим, начну критиковать тебя, то ты совершенно справедливо можешь подумать, что я тебя не люблю, что ты мне не нравишься, что я на тебя злюсь, и вообще ты меня раздражаешь, потому что я начну говорить тебе неприятные вещи. Если я люблю тебя, я принимаю тебя всю, какая ты есть, и просто закрываю глаза на твои недостатки. Я понимаю, что они теоретически существуют, но для меня у тебя нет недостатков.
Это очень инфантильный тогда получается взгляд. Потому что как раз и штука в том, чтобы смотреть внимательно, снимая розовые очки, и при этом уметь это любить. И у меня даже есть такой глагол, который я когда-то создала, перелюбить. Это когда ты сталкиваешься с проблемами в человеке или в стране или своей, и тебе надо своей любовью это преодолеть, зная, и тогда можно дальше двигаться. Вот тут я хотела как рецепт «А как быть?» рассказать вам одно стихотворение Бродского, написанное им в очень-очень юном возрасте, вот к слову о богоданности. Не думаю, что он до этого додумался. Видимо, все-таки некое озарение было. Звучит оно следующим образом. Да, кстати, обратите внимание, что здесь будет упоминаться лестница и в начале, и в конце, и потеря равновесия на лестнице. Вот попытайтесь услышать в этой лестнице жизнь, которая идет снизу вверх, и твою попытку движения вверх по этой жизни. Когда теряет равновесие твое сознание усталое, когда ступени этой лестницы уходят из-под ног, как палуба, когда плюет на человечество твое ночное одиночество, ты можешь размышлять о вечности и сомневаться в непорочности идей, гипотез, восприятия произведений искусства и даже самого зачатия Мадонной сына Иисуса. Но лучше поклоняться данности с глубокими ее могилами, которые потом, за давностью, покажутся такими милыми. Да, лучше поклоняться данности с короткими ее дорогами, которые потом, до странности, покажутся тебе широкими, покажутся большими, пыльными, усеянными компромиссами, покажутся большими крыльями, окажутся большими птицами. Да, лучше поклоняться данности с убогими ее мерилами, которые потом, по крайности, послужат для тебя перилами, хотя и не особо чистыми, удерживающими в равновесии твои хромающие истины на этой выщербленной лестнице. Он призывает нас к данности. Он призывает нас к сегодня. Собственно, он и говорит о том питании, потому что мне каждый из радиослушателей может сказать: слушайте, ну хорошо, в будущее не стремись, прошлое не вспоминай, чем же я жить буду? Данностью. У меня сегодня есть солнечный день, вот голуби переливаются всеми цветами радуги, надувают грудки, воркуют. Вот я сидела на лавочке, смотрела на них. Вот прошел человек в яркой какой-то странной рубахе. Вот ветер пахнет каким-то смесью то ли бензина, то ли почек. Это данность.
Ну, мне кажется, ты очень, очень высокую планку перед нами поставила. Не вспоминать о прошлом, не думать о будущем. Ну, немножко-то можно.
Да, но без кумеризации этого. Вот для этого нужно, и это самое, между прочим, это действительно ужасная ловушка. Она вообще приводит в любом положении, не только в сложном житейском положении, а в любом положении она приводит к депрессии, когда ты начинаешь думать не о том, что ты делаешь, а от количества того, что должен. Это и есть взирание вот на эту гору, на ее вершину, вот на этого кумира будущего, которого ты себе создаешь. Потому что у тебя есть дом, в котором сегодня бы неплохо, ну, например, там, помыть посуду и разобрать полочку. А ты представляешь себе некий дом, каким он должен быть идеальным, и он весь у тебя здесь не соответствует, и у тебя никакой радости нет, потому что у тебя только должен, должен, должен впереди. Ну, а если ты сейчас вымоешь вот эту посуду, ты получишь живой результат здесь. Простите, что я так... Хотя нет, я не буду просить прощения за то, что я так принижаю, потому что это абсолютнейшее средство, будь то духовная пища, слушание музыки, написание текста, или, как у меня вот, кстати, чтобы немножко опустить разговор, скажу простой стишок. Успешное стирание носка – отличное средство от любой тоска. Вот так просто, казалось бы. А понимаешь, ведь на самом деле мы действительно попадаем вот в эту безвоздушность и отсутствие какого-либо питания, когда мы все время думаем или о прошлом, как было, или о будущем, которое, например, сейчас не очень понятно. И мы не можем его просчитать, хотя на самом деле можно очень легко человека приземлить на благодатную почву, сказав: слушай, а у тебя сегодня дела есть? Ну, сделай их сегодня, вот эти. Ты не можешь все, ты не можешь просчитать раньше тебя. Это же тоже иллюзорно было, что нам казалось, что было спокойно, потому что нам казалось, что впереди все вот так, как мы предполагаем. Оно же было не так, как мы предполагаем.
Ну, это своего рода такая психотерапия. Человек сам себе внушает, что у него все будет хорошо, он успокаивается. Дело в том, что жить довольно тяжело и страшно, и сегодняшний день для очень многих безотраден. Может быть, субъективно безотраден, может быть, он замечателен, но человек-то хотел другого, и поэтому он вспоминает, как было хорошо когда-то, или мечтает о том, что наконец-то будет по-другому и будет лучше.
А ты понимаешь, вот если мы же все-таки с вами все говорим с позиции все-таки верующих людей. Во-первых, давай сюда впустим вопрос доверия к Богу, которое тебя обязывает только к одному. Делай сегодня то, что ты должен делать. И дальше следующая фраза Божья: «Я позабочусь о дальнейшем». И здесь, кстати, я хотела бы вспомнить замечательные слова Мамонова, когда он говорил, Петра Мамонова, актера и музыканта, и человека, пришедшего к очень глубокой вере, Царствие ему небесное, вот почти год, как он умер, он говорил о том, что не надо пытаться сразу всего достичь, ну, сделай немножко. Это он говорил касательно борьбы с грехами, с собственными грехами, потому что он был человек непростой судьбы, человек, который выпивал и вел какой-то совсем, казалось бы, не подходящий к церкви образ жизни. Но вот это маленький шаг, ведь и относительно собственных грехов, когда мы создаем себе кумира в виде некого идеала, какими мы должны стать, мы тоже обезнадеживаем себя, потому что ты поступаешь и тут, и тут, и тут, и тут не так, и все, и вообще все плохо, если ты вот так мыслишь. А если ты себе поставишь задачу, а я вот попробую вот здесь поступить иначе, вот это моя цель. То есть, как бы, по сути говоря, я же не предлагаю не вспомнить о том, что есть гора, на которую поднимаемся мы. Я предлагаю, зная про существование горы, глядеть под ноги и радоваться сделанному шагу.
А здесь такая притча о сыне, которого отец отправил очистить поле от камней. Это было очень каменистое поле, и когда этот человек пришел и увидел, сколько там камней, у него опустились руки. Он нашел небольшую ложбинку, постелил свой плащ и уснул. Проснулся ближе к вечеру, пошел домой и честно признался отцу, что он не сделал ничего. «Что же ты делал?» – спросил отец. «Я нашел местечко без камней, постелил плащ и лег спать. В следующий раз, когда ты придешь на это поле, ты очисть ровно столько от камней, сколько занимает твой плащ. И ложись спать. А на следующий день очистишь еще небольшое пространство. И так делай каждый день, и очистишь поле». Так сын и стал делать, и очистил поле.
Ну, вот, во-первых, это, конечно, рецепт. Потом, и здесь я даже хотела привести маленький кусочек из своей повести «Хорошие люди», где человек делится своим опытом соединения с миром. Ведь для того, чтобы иметь силы, ну, если мы верующие, конечно, мы понимаем, что Бог даст силы внутри нас, но Он дает силы и извне. И мы не являемся, не только не являемся замкнутой системой, мы вообще все время получаем помощь снаружи, но для этого надо ее увидеть. Вот хочу прочитать маленький кусочек, как человек, он называл это смиряться, но не от слова терпеть, а от слова соединяться, смиряться. Я его встретила в поле, звали его Мураш, прозвище такое было. И вот он сидел в поле, то ложился, то садился, куда-то глядел то вверх, то в сторону. И потом позвал меня к себе. Я села рядом с ним. И вот что он дальше говорит. Я осторожно присела рядом. Мураш тоже сел. Впереди сквозь травины видна была наша деревня, растянувшаяся на холме. «Вот смотри туда», — заговорил он шепотом. «Видишь? Целый мир там наш, жилища, огороды человеческие, и звуки у него свои, слушай». Он замер, помолчал. Вон колодец дребезжит, воду берут. Колькин Филипп лает. Видно, чужие идут. Во, слышь, чужие, куры расшумелись. А теперь, Мураш лег в траву, перевернулся на живот. Сюда гляди, муравья, видишь? Во, лезет по стеблю. Еще ему лезть и лезть. Там-то наверху тля пасется, коровки их муравьиной. А вот там, видишь, травинка. Вон, гляди, укорачивается. Слышишь, шептал Мураш. Хруст, слышишь? Это ее мышь грызет. Уж третью травину так уминает. Такой вот другой совсем мир, выдохнул он тихо. А теперь вон туда, гляди, слушай. Он перевернулся на спину и махнул рукой в небо. Мы лежали в траве и глядели, как в круглое голубое небо, а как в круглое голубое окно, обрамленное зеленью стеблей. А там, высоко-высоко, чертили по воздуху ласточки. Они гонялись друг за другом. пикировали, взмывали, щебетали. Еще мир, тихо вздохнул Мураш. Вот прихожу сюда, гляжу, слушаю, и через это соединяюсь с ними, с мирами этими. Понимаешь? Смиряюсь я тут. И потом все это уже во мне живет. Все вот это. Так вот, понимаете, вы можете сказать, ну, он, да, он там в красоте. А знаете, я иногда вот иду гулять с собакой и иду мимо своего дома так в отдалении и через даже другие заборы между домами смотрю на окна свои. И вдруг вижу вот так, как он деревню, уют своего дома. Вы же тоже можете это увидеть. Вот этот момент соединения, взгляда на свою жизнь со стороны, с какой-то дистанции, взгляда вдруг в небо, как в иной мир. Да, для этого, конечно, требуется как-то, так сказать, там, отрешиться. А что отрешиться? На лавочку сесть, голову поднять и посмотреть, что в небе. А это все и есть пища. Ну, это же абсолютная работа без топлива, если мы будем жить, только думая о наших задачах. Все время такая белка в колесе, так же нельзя.
Скорее, человек думает не о задачах, а о проблемах своих.
Вот именно, ты понимаешь, о своих. То есть, получается, я буду радоваться, если я вот это достигну. Во-первых, ты радоваться не будешь, потому что у тебя тут же возникнет следующая задача. Надо же уметь радоваться не только тому, что ты достиг. Радость-то, она же есть и вокруг. Ее можно съесть тоже, и тебе будет от этого радостно. А если все время радоваться, ты понимаешь, что у тебя топлива нет. Ты получаешь топливом достижение, которое тут же обнуляется.
А страхи? Что делать со страхами? Скоро лето, ягоды поспеют, а сахара может не быть.
Ну, знаешь что? Вот я сделала все, что можно. Я, конечно, не закупала 10 килограмм сахара. Ну, купила я себе 3 килограмма, потому что я понимаю, что бабушки раскупают ранним утром все. Хорошо. К лету как-то сорганизуемся. Вот эта паника ни к чему не приводит. Потому что если ты сделал то, что можешь, ты сделал. Ну, если будет спокойно, купив 10 килограмм. Ну, купи 10 килограмм, встань в 8 утра, пойди в магазин, там привезут эти мешки. Прежде чем их раскупят, купишь. Ну, успокойся уже на этом. Понимаешь, есть еще такая инерция беспокойства. Она тоже связана с постоянной мыслью. Это опять такой кумир. Вот должно быть варенье сварено. А как же мы летом будем варить варенье? Слушайте, или как-нибудь будем, или не будем. Но это опять вопрос доверия к Богу. И потом еще, понимаешь, есть такой момент, есть еще и другой рецепт. Вот первый рецепт мой от Мураша. Это его смирение. А другой мой рецепт тоже от одного из героев моей повести «Хорошие люди». Там есть такой Толя, который продолжает косить деревенскую улицу и все вокруг деревни, даже тогда, когда все бросили косить в перестройку. А прозвище у него было «Шестеренка», связанное с его философией. А философия его была следующая, что каждый человек не более чем шестеренка в огромной системе, но и великая при этом вещь, потому что шестеренка в огромной системе. Вот я сейчас маленький кусочек этого текста прочту. Дело в том, что его жена переживает, что он вечно берет инициативу во всяких делах. И он говорит, не понимает она, да ей ни к чему. А меня такого разве в один дом вставишь? А что кругом будет? Если все поврось повставляются, все и остановится. Люди, они как механизм часовой. В часах сколько шестереночек? Все же вращаются, одна другую трогает, цепляет, та третью. Так вот и часы идут. А разомкни в одном месте, все встанет, шабаш. Так и мы. Пока общее есть, пока касается оно нас, а мы касаемся друг друга, зацепляем. А разъедини это. Видишь? Все. Не пойдет жизнь больше. Встанет. И тогда все прахом бы пошло, ведь заело всех. Тут опять, как в часах выходит, одну шестерню заест, другая тормознет, третья встанет, и погибель. Одна такая шестеренка весь механизм остановить может. А с другой стороны, одна же она, если упорно крутить будет, машину запустит. Вот я и говорю, что последняя шестеренка вроде, а может, главная.
А как ты относишься к той мысли, что незаменимых людей вообще нет? Что обязательно можно кого-то кем-то заменить?
Ты знаешь, я думаю, что можно. Просто у каждого человека есть свое предназначение незаменимое. Это да. Но это не имеет отношения к месту. Ну, там, скажем, человека выгнали с работы. У него какой-то другой путь пойдет. Ну да, сюда пойдет тот человек, который тоже идет своим путем. Но в данном случае, понимаешь, я о чем ратую? О том, что с одной стороны я призываю вас, дорогие наши слушатели, уметь питаться от мира вокруг, а с другой стороны ни в коем случае не терять связь с людьми. Вот этот контакт, например, и здесь тоже опять неоднозначный совет. Вот с одной стороны, очень плохо, когда ты ходишь по дому и один переживаешь тревогу за то, как будет дальше. А тут рядом ходит твой муж и тоже, сдерживаясь, переживает тревогу за то, как будет дальше. Вы это не обсуждаете. Это плохо, это неправильно. Вы шестеренки, которые разомкнулись. Ни ты, ни он это. А если вы сядете и это вместе обсудите, каждый перестанет крутиться вхолостую. Это с одной стороны, и это рецепт. И вот эти связи с людьми нельзя терять. Это спасительно, потому что ты сейчас приуныл, другой тебя приободрит. Может быть, вы оба приуныли, но вы обниметесь и в общем разговоре найдете ободрение. А с другой стороны, бывает чужая шестеренка вредная. Ее тоже надо чувствовать. Это когда ты попадаешь на человека, который все время паникует, эту панику начинает разгонять. Вот здесь успокой его, помоги, но все-таки старайся не попадать на вот этот психоз. В этом смысле очень сейчас социальные, все социальные сети очень нервируют ситуацию. Здесь надо уметь останавливаться.
Нервный человек сам себе жизнь портит. Ну а куда деваться, если человек тревожный, если он невротик?
Ну, если он не хочет пить лекарства, там, хочет без этого обойтись, то ему нужно научаться себя гармонизировать.
Он хочет поговорить с кем-нибудь, канализировать свою невротичность, рассказать о том, как все плохо, поделиться своей тоской, своей нервозностью, вот это все вот вылить на собеседника. Ну что ж, говорить ему «давай, до свидания»?
Нет, я же сказала, я говорила, успокоить, выслушать, но не подсаживаться на такой контакт все время, не искать этого, не искать в себе вот этого бесконечной белки в колесе и в другом не провоцировать эту белку в колесе, потому что на самом деле вот у меня был вечер с читателями, кстати, я одну вещь хочу оговорить, потом сейчас вот через минуту скажу, в Некрасовской библиотеке, и туда пришел один человек, который хотел из нашего вечера сделать скандальный вечер про какие-то, я не знаю, как мы дружим с властью, мы не дружим с властью, война, не война. У нас был разговор о каких-то способах, а не о сиюминутности. И этот человек, несколько раз трыкнувшись со своей агрессией, натолкнулся на то, что я с ним разговариваю, но я его успокаиваю, говорю, слушайте, давайте сейчас поговорим о том, как с душой своей быть. Потому что вы не можете сейчас... Вы что, завтра уходите на фронт? Не уходите. Вот давайте мы поговорим о том, а душа у вас с вами сейчас. Вам сегодня жить надо, суп варить или, не знаю, на работу идти. И это гармонизировалось, этот человек успокоился. Он, правда, потом ушел, потому что ему стало скучно. Но он успокоился. А то, что я хотела сказать всем, кто пришел на мою встречу в Некрасовской библиотеке, там были люди, которые передали деньги для детишек из Донецка, из Луганска, для внуков моего соседа и друга. А у них как раз был день рождения. И вот эти 8 тысяч, там одна женщина очень добрая передала 3 тысячи, и еще человек 5 тысяч передал. Вот. Благодарю всех, кто пришел, и тех, кто передал, очень благодарю, и благодарят тех, кто получили, и очень просили передать вам благодарность. Так что спасибо большое. И должна сказать, что половина аудитории, почти половина аудитории в Некрасовской библиотеке были вы, слушатели радио «Радонеж». И спасибо вам большое, что вы слушаете наши передачи, что вы приходите, и для меня же это... Я надеюсь и так верю в то, что есть поддержка в этом для вас, но и для меня в этом огромная поддержка. И вот тут я бы хотела сказать, что так как сейчас непростые времена... Радио «Радонеж» нужна ваша помощь. И если у вас есть возможность помочь Радио «Радонеж», пусть даже очень маленькими воспомоществованиями, ну, кто как может, потому что иногда и 100 рублей удивительно значимы. А бывает так, что для вас 100 рублей, для меня 100 рублей – это много, а для кого-то 1000 – это нормально. Ну, как можете, помогите, пожалуйста. Потому что, конечно, вот можно потерять. Я гораздо спокойнее отношусь к социальным сетям, которые сейчас меняются, куда-то девается там Facebook, делся, не делся, ну, возникнет Instagram, но это все равно, что с привычного старого стула на новый пересесть. Помыкаемся да усядемся. А вот потеря радио – это была большая беда, потому что это живые голоса, это для многих людей как друзья. Те люди, которые ведут передачи, те живые и неравнодушные верующие люди, которые приходят на эти передачи. Так что поддержка радио очень важна и для нас самих.
К сожалению, мы не имеем финансирования от государства. Мало того, не так давно, несколько месяцев назад, нам подняли аренду в 1.5 раза.
Я говорила о соединении с миром, а дело не здесь, да, то есть как бы я не думаю о том, я должен, пока думал, уже устал, а я просто делаю то маленькое сейчас, которое у меня есть. Даже более того, я стараюсь в нем не торопиться по возможности, замедлиться в этом сейчас, чтобы именно успеть сесть на лавочку и посмотреть вокруг себя и на небо. А еще есть очень важный момент, вот надо ощутить длинноту пути, вот чувство длиннот пути. Мы немножко выхватываем себя. Вот здесь я как раз предлагаю вам не забывать о прошлом, но понимать свое в нем движение. Это ощущение движения, когда вы оглянулись назад и поняли, что вот вы уже столько по жизни прошли. Вы сразу увидите там, на этом вашем пути, те проблемы, которые вы решали. Это очень помогает в решении задач дальше. Только если вы не выхватываете вот так коротко, вот там у меня был успех, 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 а теперь я не знаю, что будет. Ну, будет, потому что был путь, сегодня вы идете и будет завтра. И потом на этот день вы оглянетесь, и будет очень глупо, если при возможности здесь больше радоваться, вы будете это вспоминать как кошмар и мрак. А представьте, как здорово, если вам будет что вспомнить, что было сложно. И, кстати, часто так бывает, когда нам удается в сложностях обрести устойчивость, мы потом это вспоминаем как очень светлые времена. Как, например, когда карантин начался, и я уехала в деревню вместе с мужем, сыном, зверями, работой в непонятно насколько, совсем в деревенскую жизнь, то есть со стиркой в тазу, с топлением печей, с водой из ручья. Но мне очень понравилось, что мы собрались все вместе. И вот тут появилась опора в сегодняшних задачах. Вот сегодня надо продукты купить, вот сегодня надо белье, да, постирать в тазу и прополоскать. Я сейчас на это оглядываюсь, понимаю, что я радостно жила. Тогда радостно жила. И это будет очень здорово, если мы сегодня это сможем. Но для этого надо вот это чувство длинности почувствовать, длинноты и реальной, не кумирообразной. Потому что вот когда смотришь на то, что раньше сделал, вот лежит книга, она сделана. И ощущение, что вот как молодец, написала, но это... А как вот я дальше? А я, наверное, не смогу так написать уже больше. Вон как оно. Оно же очень совершенно выглядит, когда оно напечатано. И даже страшно, и кажется, что больше никогда не сможешь ничего написать. Но если посмотреть на длинноту и вспомнить, как писалось, вдруг оказывается, что были целые месяцы, когда не писалось, а ты это преодолел. Были вещи, которые переделывал. Когда написал полголовы, она застряла, и полгода вообще ты другой пишешь, а это застряло. И тогда становится понятно, что и в сегодняшнем... А мы все время каждый раз все сложности как снова здоровы, как будто и не проходили. Вот эту длинноту почувствовать, понимаешь?
Есть такое выражение, как «снег на голову». Действительно, каждая новая сложность часто выбивает из седла, и думаешь, ну вот опять, ну как же так, ну вот что же теперь делать? И совершенно забываешь о том, что нечто подобное по своей проблематичности было и какое-то время назад, и ничего, справились. И в будущем тоже будут скорби. Но вот это вот наша нелюбовь к скорбям, мне кажется, это так понятно, это так естественно, так по-человечески.
Конечно, естественно. Но вот, понимаешь, здесь... Ой, не люблю я слово «скорби». Оно сразу окрашивает все в скорбный вид. Вот не нравится мне слово «скорби». Задачи. Потому что, вот смотри, как бы сложно ни было, самое главное, если вот я отношусь к ситуациям, которые у меня возникают, как к задачам, которые мне ставит Бог. А это так и есть на самом деле. Мне главное понять задачу. Ну, знаешь, как, я не знаю, вот есть такой вид спорта, ориентирование на местность, тебе дают карту, знаешь, куда ты должен прийти, вот тебе компас, вот и давай шаг. Вот я же знаю задачу. Вот главное эту задачу знать. Если у меня есть задача, я пошла, все, я пошла по плану. Мне понятно, что сейчас делать. Вот это заглядывание, опять про кумеризацию, заглядывание вперед на какой-то верх горы, на который непонятно, как карабкаться, я дальше там разберусь, как карабкаться, я здесь знаю, как идти. И вот тут вот это чувство дороги, оно очень важное. И я хотела вам прочитать маленький кусочек. Дело в том, что не только мы шагаем по дороге, а вообще всю дорогу, все люди ходят по нашим дорогам. И вот этот момент осознания себя вместе с народом, ведь сколько вот вы идете сегодня по тротуару, сколько по нему людей прошло с проблемами, с тяготами, а сколько людей прошло, радуясь. Вот это ощущение себя в потоке, оно не обидно, оно как раз та самая шестеренка.
В том-то все и дело, что если человек сделал из себя кумира, то он обрек себя на одиночество. Хотя он окружен людьми, но, будучи сам для себя кумиром, как выразился Андрей Крицкий, самоистуканом, полагает, что его проблемы самые ужасные, он живет хуже, чем другие, на него меньше всего обращают внимание, ему тяжелее всех.
Ну, знаешь, здесь выход только один – выйди из себя, потому что человеку нужен человек, как говорил Тарковский в «Солярисе». Выйди из себя, потому что чем больше ты себя замыкаешь, тем меньше у тебя этого самого питания для души и для сердца. А вот когда размыкаешься, наоборот, более того, у тебя возникает чувство опоры еще и на свою страну, когда ты понимаешь, вот я как раз, чтобы немножко от серьезности разговора к реальным вот каким-то маленьким рецептам и большим радостям выйти, ну вот, например... Простая дорога задумчиво поведет. Даже если песня никакая на ней не звучит, а все как-то она чудится. И сколько веков тут люди ходят, сколько песен выслушала дорога, а сколько проехала по ней свадеб, похорон, веселых троек и грустных саней, и странников с котомками, и арестантов, и обозов, и солдатни пехоты, и конницы, и первых тракторов, и грузовиков с деревянными бортами, и чужаков-врагов, выступавших страшными армадами по нашей стране, и тех же чужаков, отступавших в ничтожестве и страхе, которых уже и жалко, и наших, возвертавшихся по домам с победой. Ехали, брели, тащились, бежали, падали, умирали, рожали, застревали, спешили, убегали, догоняли, все люди. Все народ это мой. Ходил доходил по земле своей. И к концу прочту вам маленький кусочек. Вот это самое про людей и народ, и про то, сколько это может нам дать, если мы чувствуем этих людей. Вот даже я вас сейчас вот с вами, с Ильей и с вами говорю, это же радость моя, потому что я в этот момент вас чувствую, чувствую, что могу пригодиться. Приложиться куда-то, той самой шестеренкой. И, может быть, что-то чуть-чуть повернуть. Я поверну, потом придет кто-то, даст вон денежку для луганского мальчика, там повернется. А все, кто это услышали, в них тоже повернулось. От ощущения, какие добрые люди бывают. Я про эту историю написала в соцсетях, опубликовала. Боже мой, сколько людей ее перепостило, сколько благодарила эту женщину, сколько им это радость принесло. И вот маленький кусочек про счастье от пути. Но настоящее счастье от дороги бывает вот какое. Когда наплутаешься ты по чужому лесу, до дрожи, до холодного ужаса дойдешь, отчаешься уж было, и вдруг нежданно выйдешь на лесную дорогу, на путь человеческий. Тогда встанешь ты посреди нее, глянешь вправо, влево, и туда она ведет, и сюда. Да какая тебе разница, куда идти? Все же к народу, все в родное, в свое. И тогда вздохнешь с облегчением, и вдруг ясно-ясно почувствуешь, что ты тоже человек, и зашагаешь к людям. Вот из этих плутаний наших, мне кажется, что выход в дорогу, в чувство дороги и в чувство людей. Вот такой мой совет. И мне кажется, это просто. Это не что-то такое сложное, понимаете, когда надо чего-то достичь. То, что я предлагаю, оно такое простое. Почувствовать дорогу, почувствовать, сколько здесь людей переживало, да и ты переживешь, Бог даст. Потому что, опять-таки, я обращаюсь в надежде, что с к верующим людям обращаюсь. И довериться Богу в этом пути. И идти вместе с людьми, потому что вот когда... Кстати, между прочим, очень важная разница. Когда сейчас какие-то проблемы начались у нашей страны, она в непростом положении, я вдруг поняла, что это для меня гораздо не то что проще, а понятнее задача, и мне в ней легче это проживать, потому что я это не одна проживаю, мы все вместе с проблемами. Это не ситуация, когда все живут замечательно, а у тебя одного что-то случилось. Это наша общая, наш общий дом, который как-то переживает сложности. Но от этого у меня только усилилось чувство того, что это наш общий дом, потому что я его вдруг почувствовала. Я почувствовала, что я житель этого дома, который любит этот дом, мне он дорог. Это наш общий дом, это наш общий путь. И я не одна в этом, мы с вами все вместе.
Как говорится, дорогу осилит идущий.
Да, и, кстати, призываю вас, если вам хочется встретиться со мной, купить мои книжки, в том числе повесть «Хорошие люди», там она по минимальной издательской цене будет продаваться. Это будет мой творческий вечер. Он пройдет 31 марта в 19:00 в доме Булгакова. Это тот самый булгакский дом, или по-другому «Нехорошая квартира». Собственно, дом-музей Булгакова, который находится на улице Большая Садовая, дом 10. Запомнить несложно, Садовая, 10. Метро Маяковская. 31 марта в 19:00. Буду рада встретиться с вами на своем творческом вечере. Оговорюсь, все телефоны по поводу того, ну, я не знаю, добраться-то просто... Но по поводу деталей вы можете найти на сайте дома-музея, но имейте в виду, не ориентируйтесь на их расписание. У них какая-то чехарда с сайтом, там совсем другое мероприятие на 31-е написано. Пусть это вас не смущает, абсолютно точно, чуть больше, чем через неделю, 31 марта, мой творческий вечер. Так что туда можете позвонить, уточнить, я не знаю, как доехать, или уточнить час, когда будет вечер, но на сайт не ориентируйтесь. Разговаривайте с живыми людьми.
Спасибо, Настя, ты очень утешила своим оптимизмом весенним. Будем верить в лучшее и, как призвал нас Господь, искать прежде всего Царствие Божие, а остальное нам приложится по Его обещанию. Напоминаю, что сегодня в студии радиостанции была писатель и художник Анастасия Коваленкова, у микрофона Илья Сергеев.
До свидания. Спасибо вам.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Святые отцы православной церкви, например, святой Андрей Крицкий в толковании на Апокалипсис, глава 20, предсказывает России необыкновенное гражданское развитие и могущество. Это чувствуют и иностранцы. Недавно один английский государственный человек в собрании, в котором рассуждали, что бы предпринять против русских, воскликнул: «Оставьте в покое этот народ, над которым особенная рука судьбы, который после каждого потрясения, способного, по-видимому, погубить его, делается сильнее и сильнее. После Севастопольской катастрофы, стоившей России 250 тысяч народу убитыми, в ней прибыло народонаселение более 6 миллионов. Эти миллионы разместились все дома, между тем, как Франция и Англия свои избытки должны постоянно выселять. Бедствия наши должны быть более нравственные и духовные. Обуявшая соль предвещает их и ясно обнаруживает, что народ может и должен соделаться орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии, о исполнении которой уже многие пытались. Святое Евангелие следующими чертами изображает воззрение Господа на современный ему народ иудейский. «Видев же народы, милосердова о них, яко бяху смятение и отвержение, яко овцы неимущие пастыря». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 36. Если бы услышали это тогдашние духовные иудейские, напыщенные ученостью своею и самым отчетливым знанием закона, самым тщательным преподаванием его народу, что сказали бы они? «Клевета! Клевета!» — воскликнули бы они в один голос. Так заставила бы их выразиться слепота их. Из переписки святителя Игнатия Брянчанинова, письмо под номером 11 с игуменом Антонием Бочковым.
Завершает нашу сегодняшнюю передачу беседа историка Владимира Махнача о преподобном Венедикте Нурсийском и святителе Феогносте Московском.
14 марта православного календаря среди иных угодников Божьих мы празднуем память преподобного Венедикта Нурсийского и святителя Феогноста Киевского и Владимирского. Их разделяют долгие века, почти 800 лет. И, тем не менее, осмысление подвига того или иного святого, несомненно, полезно нам сейчас. А иных особенно. Много раз в мировой истории повторяется вот это возрастание значения того или иного образа, духовного, житейского образца, даже, если хотите, литического образца. Преподобный Венедикт Нурсийский родился в 480 году, через 4 года после окончательного падения Рима. Он был римлянин из несколько провинциальной, но знатной и зажиточной семьи, и получил обычное для своего круга, несмотря на разруху, несмотря на разорение, систематическое позднеантичное воспитание. Был воспитан, само собой разумеется, христианином, в эту эпоху уже практически все были христиане. И перед ним раскрывалась картина распадающегося античного мира. Это было ужасно. То, чем жили люди века, исчезало, уходило. Уходила цивилизация, уходила культура. Несмотря на то, что уже 2 с лишним века империя стала христианской. Уже давно большинство населения были христиане. Да, пожалуй, к эпохе преподобного Венедикта и все были христиане. Разве в какой глуши сохранялись язычники? Несомненно, он ищет пути выхода из этой ситуации. Вот видите, мы говорим о будущем аскете, монахе, основателем монастырей и монашеского движения. И тем не менее мы видим, что ведь он искал выход не только для самого себя. Он едет на восток, знакомится с основаниями монашеской традиции. К этому моменту уже появилась и отшельническая, и скифская, и киновийное общежительное монашество. Даже героический век монашества даже, пожалуй, прошел. Уже патрики были написаны. Был составлен устав святителя Василия Великого, кстати, который оказал наибольшее влияние на преподобного Венедикта. Он 3 года проводит в безмолвном уединении. И затем является основателем целого ряда монастырей, один из которых, самый знаменитый, монастырь Монте-Кассино, разорялся неоднократно, последний раз во Вторую мировую войну, но существует и сейчас. Бенедикт произносится его имя на Западе. Оттуда бенедиктинское монашество, основатель первого направления бенедиктинского монашества, которое, по сути дела, перевод на западный язык, применение к западным условиям общежительных принципов нашего восточно-христианского монашества. Бенедикт был противником старого античного образования. И это иногда не в полной мере понимают. Ну, например, пытаются трактовать это так, что то образование было языческим, а он был глубокий христианин, но ведь то образование получали Василий Великий, Григорий Ниский, Григорий Богослов, многие величайшие столпы христианства, церкви. Скорее, здесь другое. Он прекрасно понял, что эпоха ушла, начинается другая, и в наивысшей степени преподобный Бенедикт был современен своей эпохе. И детище его, монастыри, где обязательным был труд, усердный труд, приравненный по своему значению к молитве монашеской, систематический труд. И еще. Уходил античный мир и уводил с собой города. Города деградировали, а многие были разрушены. А Бенедикт поставил монастырь, монастырь-культурный центр. Именно благодаря заветам преподобного каждый бенедиктинский монастырь, самый незначительный, хоть какую-нибудь школочку, а имел. Имел скрипторий, то есть книгописную мастерскую. Именно бенедиктинские монахи сохранили колоссальное античное литературное наследие, в том числе и в первую очередь, конечно же, христианское античное, эпохи классической патристики. И вот для того, чтобы представить себе, насколько это полезно нам сейчас, посмотрим другого святого сегодняшнего дня. Феогнос, святитель Киевский и Владимирский. Если в 543 году скончался преподобный Бенедикт, то пройдут долгие столетия, когда в 1328 году по кончине святителя Петра на российскую кафедру будет назначен грек Феогност. Он приезжает первым делом в свой первопрестольный город, в Киев. Вне всякого сомнения, заботясь о интересах церкви и мистическом значении, он никогда не забывал, разумеется, что церковь продолжается на небесах, или точнее начинается на небесах. И в социальном значении церковь как совокупность всех православных христиан в данной области, в данной местности. И в организационном значении церковь как патриархия Константинопольская, единая для этих земель. Он приезжает в Киев. Посмотрите. Великий князь Литовский, властитель этих земель. Можно было бы быть к нему поближе, в надежде, что удастся обратить правителя к христианству. Или же другой восточный оппонент, великий князь Московский и Владимирский, тогда Калита, Иоанн I. Можно было бы уехать в Москву, или хотя бы пребывать во Владимире, ибо вторым тогда епархиальным центром этой раздвоенной епархии был Владимир. Нет, только Киев. Максимальная независимость от светских властителей. Ошибся ли Феогност? Нет, он, несомненно, был прав. Именно это положение было наиболее правильным. Князей много, а митрополит один. И он не начальник церкви, но он предстоятель, символ единства. И лучше быть, конечно, в Киеве. Но в Киеве Феогност не удержался. Он переезжает в Залесскую Восточную Русь, из Руси Западной. Тогда, знаете, не было слова «Украина». И долгие столетия позже его не было. И в конечном итоге пребывает в основном в Москве. Почему? Потому что там его деятельно поддерживают христиане. Там ему есть на кого опереться. Там он может опереться на Калиту, и Калита готов быть опорой церкви. Там энергичные, деятельные, православные люди — это бояре, это младшие князья, воинство, население незначительных, захудалых залесских городов, наконец, крестьянство. Если бы Гедимин Литовский был таким же ревностным христианином, как Иоанн Калита Московский, вряд ли Феогност переехал бы во Владимир и так долго жил в Москве. Он поддержал бы сильнейшего из православных правителей, православных государей. И был бы прав в конечном итоге. Ибо, как и предшественники его, Кирилл, Максим и Петр, как и последователи его, Алексий, затем Киприан, Фотий, а позднее Иона и многие другие, он созидал новое православное царство на смену измученной и уходящей из истории Византии. Вот в чем дело. Если бы православные вели себя, ну, потверже в Западной Руси, была бы сейчас Великая Россия со столицей в Вильне. И ничего в этом удивительного бы не было. Но выяснилось, что литовские князья, одни язычники, другие проявляют некоторую склонность к христианству, но непонятно к какому, то ли восточному, то ли западному. Поддержки церкви там не будет. Еще более печальная ситуация. Недостаточно деятельными оказались и простые христиане. Ведь в конце концов, кто виноват в том, что Литва оказалась присоединенной к Польше, в том, что православным навязали унию, кто, как не простые христиане, будь они крестьяне и воины, мещане и бояре, магнаты, которые не сумели обратить языческую Литву в православие и позволили ей принять христианство от Запада. Но это будет в самом конце XIV века. В первой же половине XIV века Феогност в череде других первоиерархов был созидателем церковности и церковной государственности на Руси. Этому он посвятил всю свою жизнь, четверть века иерархического служения, четверть века на митрополии. И в 1353 году разделил трагическую судьбу своей новой земли и где-то второй родины. Он скончался вместе с великим князем Симеоном в чумную эпидемию. 1353 год. А нам в результате наука. Сумеем ли мы, ориентируясь на подвиг многих, и в том числе святителя Феогноста, воссоздать Святую Русь, воссоздать православную державу, православную землю российскую, или же нам придется быть свидетелями конечного ее разорения и исчезновения России, а тогда сумеем ли мы последовать подвигу преподобного Венедикта Нурсийского, который во всеобщем разорении созидал свои монастыри как центре будущего христианского расцвета. Мы не выбираем, мы действуем в тех исторических условиях, в которые поставил нас Творец.